This is the best Walker ever.
Всем привет, меня зовут Илья Шпак, это подкаст «Работник месяца», где мы общаемся с представителями разных профессий про их работу. И сегодня у нас в гостях руководитель агентства «Орнамент Медиа» Алексей Упатов. Леш, привет.
Привет.
Сразу вопрос про агентство «Орнамент Медиа». Расскажи, на чем специализируется агентство, чем занимается?
Агентству 10 лет.
С юбилеем.
Спасибо, да. Это контент-агентство. Появилось оно как самостоятельный проект там, двух людей, основателей. Контент-агентство — это значит агентство, которое делает контент для предпринимателей, для компании. Контент — это в основном статьи, блоги и так далее. Mm-hmm. Когда-то было так. Сейчас мы чуть-чуть перепрофилировались. Сейчас мы считаем себя стратегическим агентством или там, агентством стратегических коммуникаций и так далее, и так далее. Тут можно много бла-бла-бла говорить. Mm-hmm. Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы придумать новое позиционирование, потому что...
Ну, пиар тоже к вам имеет
отношение?
Слушай,
ну, пиар мы не очень любим, потому что пиар... это чуть другой рынок. Угу. Кажется, что контент как бы более перспективная вещь, потому что... Угу. Могу рассказать подробнее.
Да, рассказывай.
Да. Смотри, как мы считаем, ну, пиар по-прежнему важен и так далее, но он очень трансформировался за последние там года 5-10 лет, mm-hmm. может быть, ну, плюс-минус.
Ну, инфлюенсеры появились и так далее.
Инфлюенсеры появились, да. Главное, изменился ландшафт СМИ. Появилось как раз, да, много блогов, много, собственно, у всех есть Телеграм, все могут завести собственную площадку.
И там все сами себе немножко агентство, которое, да, генерят контент.
Да, все делают медиа и так далее. Это появилось еще там лет 10-15 назад, когда я помню Sports.ru такой, мы можем называть бренды, не знаю, сайт Sports.ru. Ага. Они первые придумали, что у них любой пользователь может начать вести свой блог. Вот. Потом появился еще VC.ru, замечательный сайт.
О, да.
Да, ты его знаешь, да?
Да.
Вот там тоже ведут и компании, и люди, а самые обычные свои блоги, угу, и так далее. И с тех пор, в общем-то, большие СМИ, которые мы все знаем, деловые, пытаются тоже завести у себя блог-площадку, блог-платформу.
И все это превращается в бесконечно большие объемы больших блогов.
Да, слушай, потому что, ну, проще, намного, наверное, не то что проще, а интереснее даже, ну и проще компаниям или предпринимателям рассказывать о себе самих, там, о себе самом, самой в удобной форме, mm-hmm. в удобном mm-hmm. режиме, потому что, ну, чтобы попасть в СМИ, это нужна совсем другая работа, сложная. Редактор может заболеть, может навредничать, может там уйти в отпуск, может уволиться, может какой-то, собственно, календарь быть у СМИ. Угу. И поэтому тебе нужно выйти в этом месяце с новостью рассказать. Ну, может не получиться по независимым от тебя причинам.
Леш, смотри, блок, да, мы про то, чем занимается агентство, и да, ты будем говорить. Но хочется узнать побольше про тебя. Во-первых, какое образование должно быть, чтобы можно стать было директором, руководителем агентства?
Мне кажется, мое образование здесь ни при чем. Так, я закончил литературный институт.
Угу. Но ты работаешь все-таки да, около специальности.
Около специальности, да. Но на самом деле ни при чем, как мне кажется, потому что... Вообще, я начинал с Баумского, но там не пошло. Компьютерные системы, ага, сети, да. Я перешел в литературный.
То есть ты сначала лелеял надежды, что ты технарь?
Ну, я технарь чуть-чуть, да. Но дело в том, что нужно быть дисциплинированным, это не про меня совсем. В Баумке нужно прям... Я угу. люблю вот... Поэтому, мне кажется, я и предприниматель, потому что я и плохой сотрудник по найму, как мне кажется.
Несистемный человек.
Несистемный человек, но люблю систематизировать других.
Как развивалась твоя карьера?
Слушай, я еще с конца 90-х, когда не было слова «контент», занимался контентом, так сказать. Когда я еще учился в Баумке, я подрабатывал в разных там журналах, газетах и так далее. Потом в литературном я думал, связать свою жизнь наивно с книгами.
Ты там хотел стать писателем?
Ну, писатель, ладно, я хотел работать в сфере культуры, там, библиотекарь, например, лесник и так далее.
Правда?
Да, но потом я сделал предложение своей будущей жене настоящей, ага, и пошел зарабатывать деньги уже в СМИ, в деловую
журналистику. Лесник не самая высокооплачиваемая специальность.
Вот, ну, поэтому я как-то связан с контентом или с текстами, с чем-то уже 25 лет, в общем, практически. Мне 43.
А чему учат на факультете? Как полностью звучит?
Литературное?
Да.
Как полностью звучит, не помню. У меня в дипломе литературный работник. Слушай, мы поступали... Надо сдать творческий конкурс, пройти. Угу. Творческая работа. Я поступил...
Сочинение написать?
Нет. Свои работы. Я поступал...
А уже должны быть какие-то публикации?
Нет, не публикации, но присылаешь... Там есть творческий конкурс, короче говоря. А сейчас, по-моему, тоже он есть. Тогда же еще не было ЕГЭ и всего
да,
вот этого.
Да, да.
Присылаешь свои работы. Я поступал на поэзию и на прозу. Я прошел туда и туда творческий конкурс. Там смотрят три рецензента в институте. Вот, собственно, должно число плюсов перевесить минус. То есть, соответственно, 2-1 должно быть. Ну вот проходишь творческий конкурс, потом сдаешь экзамены, как обычно, там 5 или 6 экзаменов сдавали. Вот и все.
Ты хорош и в прозе, и в поэзии.
Я во всем, да.
Как устроен твой рабочий день?
Безумно. Сразу говорю. Слушай, я чуть расскажу, чуть на другой вопрос отвечу, потому что как вообще я к руководителю пришел?
Да.
Ну, там я работал, и летом прошлого года решил как-то выстроить, структурировать свою работу, свой бизнес. Структурировать — это значит уже, ну, собственно, стать агентством, потому что обычно я там, моя главная работа была медиа-консультант, я консультировал,
консультирую... не в рамках Орнамент Медиа, да, а деятельность лично.
Консультировал и консультирую там компании или их владельцев там в области пиар, антикризисного менеджмента и так далее. Параллельно делал какие-то там проекты, связанные с контентом. С Орнаментом мы просто давно знакомы, с основателями были. Угу. Вот, и были какие-то небольшие совместные проекты. И когда я начал выстраивать структуру, уже искал себе людей, я узнал, что ребята хотят закрыть агентство, потому что они эмигрировали в Аргентину в 22-м году еще летом.
Угу.
И удаленно управлять, развивать агентство тяжело. И мы так совпали, ну, во-первых, я их хорошо знаю, во-вторых, я агентство хорошо знаю, бренд, в общем, так или иначе известен, дело само по себе хорошее, я говорю, давайте не закрывать, давайте я его скуплю, я все равно собираюсь агентство свое строить. И так получилось, что я как бы перескочил вместо постепенного развития себя как руководителя, перескочил сразу на несколько ступеней, чуть сошел с ума, честно, за первые 2 месяца. Правда.
Подожди, вот. А как процесс этот был устроен? Вот были люди в команде.
Да, слушай, ну все правильно. Передали, если так формально, чисто передали, ну, собственно, все контракты там долгосрочные с клиентами.
Угу.
Ну, какие-то люди остались, какие-то ушли. Ну, собственно, все. Мы начали выстраивать новую структуру. Смотреть, с какими клиентами можно продолжать работать, с какими нет. Там, ну, по разным причинам, да, маржа там небольшая совсем. Пришлось во многое погрузиться. Вот, и мой рабочий день сейчас устроен чуть по-другому, чем год назад. Год назад у меня были рабочие сутки. Вот, было...
7/7.
Да,
и все 7 это рабочие дни.
Да, да, да. Потому что приходилось самому сходу учиться... Ну, как, не то, что управлять людьми, но быть руководителем, в общем. Я спросил вот у своей подруги, которая основательница, я не знаю, ну, не буду называть имя и фамилию, на всякий случай я не спрашивал разрешения.
Там. Ну, там, да. Допустим, хотя, какая-то Екатерина.
Да, вот, когда я спросил, к чему готовиться, вообще, говорит, ну, в первую очередь, самое сложное, это люди, у всех свои заморочки, у всех... Совсем надо общаться, все разные.
Тем более творческое.
Да, тем более творческое. Но я как-то подумал, да нет, вряд ли это самое сложное, потому что там куча финансовых и прочих процессов, проектов. Вот в это погружаться мне, я думал, тяжело. Нет, совершенно оказалась права. Мне довольно быстро стало выносить мозг. Ну, не в том смысле выносить мозг. Ну, голова стала взрываться, потому что действительно все люди разные. Все по-разному воспринимают слова мои, все по-разному там вообще все воспринимают. И это самое интересное на самом деле. Находить общий язык, в общем, всем в хорошем смысле. Ну, в общем, со всеми поддерживать хорошие отношения.
А какие главные трудности с наймом, которые ты увидел?
Я думаю, рынок, там, медиа-рынок не отличается от любого другого. Профессионалов не хватает. Их очень сложно найти. Поэтому очень важно, собственно, растить людей внутри компании. Угу. Поэтому очень бережно там стараемся, ну, не знаю, если видим, что что-то не получается, мы всегда даем шанс, ну, по разным причинам, в том числе еще по такой шкурный интерес нового человека сложно найти, чем вот...
удержать уже, того, да, который уже есть.
Да, обучить, может быть, и так далее. Так что...
А корпоративная культура у вас, вот эти... Слушай, современные актуальные термины, связанные с управлением корпоративной культурой, сплочением персонала.
Слушай, корпоративная культура, да, вообще чуть стесняюсь об этом размышлять или говорить, потому что, ну, мы такое небольшое агентство там с большими проектами. Mm-hmm. И корпоративная культура, я 100 лет работал уже деловым там журналистом, в деловой журналистике, общался с компаниями большими. И там, когда разговариваешь с корпорацией, там, понятно, корпоративная культура и так далее, и так далее. Когда я примеряю на нас вот это словосочетание, как-то мне чуть-чуть неудобно, великовато. Но в целом, слушай, самое главное правило, которое я выучил, которое я знаю, это не должно быть токсичности ни в каком проявлении. То есть... Это реально, вот чуть меня раздражает там вот эта формулировка, когда я был еще, искал работу там лет 15 назад, допустим, 20. Дружелюбный коллектив, вот это все, ну, это же...
Просто слова красивые.
Да. Ну, на самом деле, это так важно.
Да.
На самом деле, это так важно. Ну, действительно, поэтому могу сказать, что у нас дружелюбный коллектив, это действительно так, и именно дружелюбность мы за этим даже следим, поддерживаем и так далее, то есть... И главное правило, да, в общем-то, у меня есть там консультанты, к которым я иногда обращаюсь за советом, и они мне рекомендовали и рекомендуют любое проявление токсичности. К сожалению, говорят они, если какой-то человек себе позволил, тем более
так, руководитель... Так, что делать?
Увольнять.
А поговорить?
Особенно. Слушай, ну вот поговорить, да... Но опыт подсказывает, что это не работает. Это, ну,
люди
не значит,
меняются.
Что человек, не значит, что человек там плохой и так далее. Возможно, просто его культура не подходит нашей культуре. Не значит, что у нас лучше, просто другая.
Угу.
Вот. Ну, мы за открытость. Там, я не знаю, не хочу сейчас там говорить вот эти все вещи, но они действительно таковы. Мы... открыты, мы дружелюбны, мы там, я не знаю, человекоцентричны и так далее, так далее. Я всегда всем говорю, что я всегда открыт к любым там вопросам.
Ну, помимо того, что ты говоришь, это и на самом деле так?
Да, это на самом деле так.
Важна конгруентность?
Просто... Слушай, на самом деле так. У нас есть там традиция, one-to-one называется. Это когда я... даже не назначаю, а предлагаю созвон сотруднику любому один на один поболтать, просто послушать, что волнует человека.
Это про работу или про работу. За жизнь?
Нет,
тоже?
Это про работу. Ну, слушай, жизнь тоже важна, потому что если у человека какие-то проблемы там со съемом квартиры или еще что-то, это все равно отражается на работе, все равно можно как-то поддержать, что-то посоветовать там и так далее, и так далее. Поэтому... Любые конфликты, ну, как-то у нас их особо и нет, но мы предлагаем там другим руководителям обсуждать все открыто. В общем, есть какая-то система, как это обсуждать. Если кто-то кем-то недоволен, сначала разговор на троих, ну, с руководителями, сотрудниками в открытую, потом решаешь вопрос.
Хочется узнать про ваши рабочие процессы, как все устроено. Если в первом приближении смотреть на те задачи, которые вы решаете, ну, из того, что известно, отталкиваясь от информации в открытых источниках, на сайте, вы готовите контент, и вот ведь какой вопрос возникает, а насколько вообще глубоко вам нужно погрузиться в бизнес клиента, чтобы подготовить контент, который будет соответствовать действительности, будет подробный, живой, настоящий. Человек, там, заказчик посмотрит, скажет, это действительно про нас. И как вы понимаете, есть ли какая-то стратегия, концепция у подготовки контента?
Слушай, ну, вопрос я чуть скорректирую. То есть я тебя услышал, как говорят. Можно по-разному подходить к, вообще к подготовке контента и так далее. Но мы именно так и работаем, что мы глубоко стараемся погрузиться в продукт там, или в задачу, в бизнес клиента. Это получается естественным образом из-за там, профиля сотрудников, которые у нас собрались, включая меня. Вот, хотя я закончил литературный институт, а не какую-нибудь финансовую академию, но тем не менее у меня, когда я еще работал там один или там над какими-то проектами, мне и приходилось, или это мой способ работы, погружаться глубоко именно в задачи, в бизнес заказчика, клиента. Поэтому сейчас мы, прежде чем браться за что-то, мы очень занудно, подробно там, много иногда вопросов задаем, иногда это может кто-то не понимать там, почему так много, почему просто не написать статью там, я не знаю, о чем-нибудь, там, не знаю, о каршеринге, например. Мы буквально как аналитики финансовые или консалтеры задаем кучу вопросов, чтобы точно выяснить цели, потребности бизнеса, целевая аудитория. Иногда мы сами выходим на то, что компании нужно разработать на самом деле стратегию продвижения всего на свете. Вообще многие компании, ну, не до конца иногда, по каким-то причинам понимают целевую аудиторию свою, не проводили исследования или не думали, насколько подробно это нужно. Там,
ну, то есть очень размытую задачу вам ставят. Да. Ну, нам что-то нужно как бы написать, вот какой-то контентик сделать.
Поэтому это наш способ работы, собственно. Мы просто погружаемся, мы по-другому не любим, не хотим, потому что знаем, что вот эти все подробности, они помогают именно контент делать подходящий, помогают... Ну, подходящий — это тот, который решает задачи бизнеса.
Угу. Часть компании решает эту задачу внутренними сотрудниками, наймом.
Да.
Но вы на аутсорсинге эту задачу решаете. Ну, да. Какие ты видишь сильные, слабые стороны у вариантов с in-house и с аутсорсингом?
Слушай, ну, тут все просто, мне кажется, потому что, собственно, производить контент — это внутри компании, это значит... У тебя должна быть своя редакция или свое агентство, своя студия и так далее. Если ты тот же каршеринг-производитель там IT-оборудования или какой-нибудь marketplace и так далее, это не твой основной бизнес производить контент. И тебе, наверное, лучше сосредоточиться все-таки на своих компетенциях, на то, что приносит тебе непосредственно деньги, добавленную стоимость и прочее. Это раз. То есть... Ну, один только фонд, я имею в виду фонд оплаты труда, ну, это другие налоги сразу же, потому что здесь с агентством там или с фрилансерами, неважно, ты платишь одни налоги, а когда ты платишь сотрудникам, это сразу в несколько раз больше налоги. Собрать сотрудников под задачу.
Их еще нужно понять, каких.
Да, их
каких.
Надо найти, их надо найти, это тяжело. Нужно обучить, это тяжело. Нужно понять, каких. То есть у тебя должна быть экспертиза, опять-таки, откуда ее взять. Но это все очень дорого и долго, на самом деле. Кто-то может себе это позволить, там крупнейшие банки, например, и то, насколько я знаю, они работают все-таки с аутсорсом, да. Поэтому, ну, есть какие-то небольшие задачки, может быть. Но Я бы сказал, что долгосрочно это, наверное, невыгодно. Возможно, это звучит как реклама, продажа, типа, давайте работать с агентством, но я как бизнесмен рассуждаю, просто я все стараюсь отдать на аутсорс, все, что не основное для моего агентства. Я, ну, например, мы же не нанимаем корректоров, например. Нам проще работать вот с пулом корректоров, которые, их много, это такая профессия, не требующая какой-то супер обучение, супер погружение. Там у меня жена учительница русского языка, иногда я ей отдаю поправить текст, например, запятые проверить. Вот. Ну, то есть вот эти вещи, я не плачу зарплату сотруднику, мне не нужно думать о том, как его загрузить задачами.
Жене плачу
зарплату. Плачу, да. Не думаю о том, там, как его загрузить, у меня мощности не проставить, и так далее, и так далее. Ну, в общем, in-house, мне кажется, там в редких случаях нужен.
Сложный случай, вот именно подготовка контента, когда есть смысл.
Если нужно, да, то есть если нужно выстроить фабрику контента, что называется, постоянно производить какие-то там статьи, видео, я не знаю, но сегодня контент это все на свете, там подкасты опять-таки, такие, ну все, что спецпроекты и прочее-прочее. Ну, конечно же, есть куча студий, там снять фильм, я не знаю. Мы снимаем фильмы тоже. Могу я себя порекламировать чуть-чуть?
Да.
Я шучу. Да, то есть вот эти все вещи, конечно же, ты же не будешь держать у себя киностудию там и так далее. Не приходит же в голову вот эта идея, да?
Ну, киностудия нет, но ну, вот слушай, SMM это тоже ведь про контент.
Ну да.
Кто-то берет в штат.
Да.
Типа, чтобы он там вот варился, и он как бы все знал.
Да.
Но это может... И на качестве, там, на выходе сказаться, когда ты берешь профессионалов, которые знают это, вот так, вот так, вот так. И человека, который сам и жнец, и нудей, и грец, и бегает, и тексты пишет, там, и фотографирует, и редактирует.
Ну, как правило, собственно, я только радуюсь, что компании пытаются... in-house.
И вот так потираешь руки, типа, да. Попробуйте.
Да, все верно, я только радуюсь, потому что без этого у меня бы не было бы работы ни 10 лет назад, ни сейчас, потому что меня раньше очень часто привлекали как, ну, вторая пара рук или там вторая голова, потому что обычно почему-то на бедных там пиар-директоров, пиарщиков навешивают кучу задач, которые они
по профилю не имеют отношения.
И он пытается выполнить 150 задач, в итоге не получается ничего толком. Прихожу я, как самый умный, самый ловкий, якобы, типа, на все готовенько, и говорю, ну, тут вот так вот давайте, тут вот так вот. Вот, поэтому нет. Ну, конечно, надо эффективно распоряжаться собственными ресурсами компании. Заказывайте у нас все.
Ты год в амплуа руководителя.
Да, чуть больше.
Попал ты на начальном этапе, или, может быть, ты сейчас живешь там, в ловушке человека, который с трудом делегирует задачи и вот больше времени все-таки пытается сам что-то исправить, доработать, и насколько в тебе этот навык как в руководителе развит? Умеешь ли ты делегировать свои задачи?
Слушай, мне сложно судить. По сравнению с прошлым годом, как мне кажется, у меня большой прогресс. Но, может быть, через год я пойму, что сейчас я ничего не умею делегировать и так далее. Но вообще делегирование — это ключевой навык. Ну, вообще, даже не обязательно руководитель, любого человека на любой позиции. Потому что когда ты не делаешь все подряд, а попросить помощи или там передать другому, ну, не потому что ты не хочешь, что у тебя есть свои ключевые задачи. Как мне кажется, год назад, во-первых, я очень переживал, мне нужно было, ну, у меня был свой там финансовый план и так далее, и поэтому я сейчас вот так оглядываюсь, действительно занимался то, что называется микроменеджмент, прям влезал во все задачки и так далее, следил, потому что я вроде бы душка добродушная и прочее-прочее, ну, по-разному, конечно. Вот, но в целом мы ждем, когда, ну, мы с руководителями там агентства, ну, есть я, есть еще там наш топ-менеджмент, хоть мы и небольшие, вот мы ждем от наших там сотрудников как раз умение делегировать задачи, у нас есть кейс там один, был большой проект недавно.
Сейчас, секунду, да, подожди, да, мне кажется, ты обыграли и уничтожили игру. Ну-ка. То есть вы ждете от сотрудников умение делегировать задачи.
Да.
То есть вы делегировали делегирование задач своим сотрудникам?
Чтобы они тоже учились делегировать, все правильно. Потому что когда один сотрудник начинает там зашиваться от кучи задач, не просит помощи, не сообщает о том, что он перегружен, собственно, это и есть умение делегировать, понять свой, так сказать, проскорить себя, понять свое состояние, насколько ты загружен, успеваешь ли ты все делать, там, почему не успеваешь, и обратиться за помощью. Ну, обратиться за помощью. Делегирование, в принципе, обратиться за помощью.
Слушай, а есть же у человека, ну, наверное, я по себе сужу, по какой-то из версии себя, и если ты просишь о помощи, ну, вот в такой формулировке, как мы это обсуждаем сейчас, то ты как будто не справился сам и не смог организовать свое время, тайм-менеджмент таким образом, чтобы справиться. И говоря о том, что я не справляюсь, не успеваю, ты как будто подкапываешь для себя яму, чтобы тебя оттолкнули туда, сказав, ну, ты не справляешься, ты нам не нужен.
Отличный вот, вопрос про нашу корпоративную культуру как раз. У нас чуть по-другому.
Так.
У нас, я бы сказал, требования, хотя это шутливо, наверное, требования, но, в общем-то, совет, рекомендации, которые, если человек не слушает, переходит в требования.
Лайфхаки сообщать, такие.
Сообщать о том, что по каким-то причинам ты не справляешься, как можно раньше. Причины могут быть любые. Например, мне лень сегодня. Потому что лень, я по себе знаю, я долго...
У вас уважительная причина лень.
Да, потому что, ну смотри, объясняю, очень просто. У нас, ну, мы все профессионалы, собственно, команда собрана профессионалов, мы понимаем, и изначально, когда ты там набираешь сотрудников, ты понимаешь, что они профессионалы, а ответственно относятся к работе, это и так понятно. То есть, если человек лень вдруг, ну... Лень – это сигнал о том, что ты перегружен, о том, что ты устал. Это меня научили еще там давно довольно успешный предприниматель, к которому я тоже обращался за советом, помню. Дима Агарунов – это в прошлом владелец и издатель, ну, не помню сейчас уже, большого издательского дома. У него были десятки, там, в нулевых десятки журналов. Я у него как-то спросил, как ты все успеваешь? Говорит, я не все, ничего не успеваю, только так кажется, я выбираю одно дело важное за день, которое я точно должен сделать, а остальные как получится. Ну, например, это расстановка приоритетов. Например, нужно там встретить тещу или отвезти ее в аэропорт, я делаю это дело, остальное откладываю.
Как получится?
Да, остальное откладываю. Нужно мне провести встречу, я провожу встречу, вот важная встреча, и там у меня есть важная встреча, еще 10 дел, допустим. Я назначаю для себя вот эту встречу важной, а остальное как получится. Ну, не как получится, понятно, там. Но в целом именно расстановка приоритетов. Это первое. А второе, я говорю, а что ты делаешь, когда устаешь? Говорит, я отдыхаю. Ну, когда мне лень, это значит, что я устал. Потому что понятно, что предприниматель, вряд ли он ленивый. И, собственно... Никто не может о себе позаботиться лучше всех, кроме нас самих. Поэтому если человеку лень, профессионалу, значит, он что-то, ну, пора отдохнуть. Это нормально. Поэтому если вдруг человек там чувствует себя уставшим и так далее, ну, можно отдохнуть. Ну, важно... Почему важно об этом сказать? Потому что уставший человек плохо выполнит задачу.
И дольше будет ее
дольше.
Выполнять.
Или это вот накопится эффект, когда-нибудь он сорвется, у него сорвет резьбу. Это точно будет аффектить и его проект, и других, и так далее. Поэтому, собственно, тут и забота о сотруднике, и забота об агентстве. То есть мы не только, не просто такие хорошие, любим вас, отдыхайте. Это забота обо всех нас. Чтобы ты отдыхал, чтобы ты не перегружался, и чтобы тогда твой перегруз не сказывался на всех нас. Потому что эффект домино сразу же, просто сразу. Тогда куча задач валится у всех. Этот человек не успевает, за ним нужно подхватить, другой подхватит, у него проекты валятся. Тут еще я вынужден тогда работать, а не указывать всем, что делать.
Ну, кажется, что это очень тонкий лед.
Тонкий лед.
И непонятно со слов человека, где действительно ему нужно отдохнуть, потому что он перезагружен, и большие объемы, и там проект сложный. И где он... Ну, мне лень, я просто вот там играл вчера до 4 утра, и он это не говорит, но он такой, ну, очень тяжело, ребят, я устаю, вот я реально... Нет, ну, давайте, одна только встретить тещу могу, 10 задач, ну, не вариант уже, надо же, правильно, да? Приоритеты вы сказали.
Все верно, но еще раз скажу, это команда профессионалов, мы доверяем друг другу, если вдруг это, так сказать... заводится паршивая овца, извините, сотрудники, шучу, то ну, это быстро заметно становится. Это же не может быть системно.
В маленьких таких дружных, плотных коллективах это ощущается.
Да, это заметно, но у нас такого не было. И, ну, мы понимаем, что у нас вся загрузка видна, понимаем, что человек устает, понимаем, что человек на себя взял слишком много, не умеет делегировать, например, не хватает ему навыков, ему нужно. Одного сотрудника мы отправили насильно в отпуск, оплачиваемый посередине сложного проекта.
Насильно?
Ну да, мы очень ценим этого сотрудника, но мы всех ценим, сейчас мы конкретно про этого говорим. Сложный проект, видно, что человек перегрузился эмоционально, физически и так далее. Видим, что не распределил нагрузку, хотя есть возможность такая, там, передать часть задач другому сотруднику, например. И не распределил, потому что не умеет делегировать. Собственно, один из способов научиться делегировать — это уйти в отпуск и вернуться и понять, что ничего с твоими задачами без тебя не произошло, их сделали без тебя и так далее. Вот делегирование — это одна из точек роста для любого вообще человека.
А ты еще сказал термин?
Да.
Микроменеджмент.
Да.
Можешь чуть подробнее рассказать?
Слушай, ну вот я, например, руководитель, да?
Так.
Моя задача — это... Ну, я руководитель и инвестор агентства. Моя задача — это развивать агентство. Ну, что такое развитие? Это поиск клиентов новых или там... работать с текущими клиентами, как-то придумывание новых проектов, задач. Это первое. И второе – это развитие сотрудников. Там обучение, какое-то поддержка, что тоже важно, вот эти one-to-one. Вот. Ну, какие-то такие вещи. Если вдруг я начну проверять каждый текст, например, редактировать его, я опытный редактор какой-никакой, там влезать, смотреть, кто как общается с клиентами, как задачи ставит, как отвечает на письма и так далее, и так далее. Ну, во-первых, это давление на сотрудников, это нервозность. Во-вторых, я не выполняю свои задачи фактически. Ну, вот и все.
Не бесишь других людей.
Да, 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 да. Хотя они об этом не скажут.
Руководитель же переживает.
Да, 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 да. Да, так что... Вот, вот это очень важно, и мне кажется, я научился, у меня была такая другая боязнь, когда я перестал заниматься микроменеджментом, что я как бы...
Пожалуйста, мы капслок здесь включаем, да. Расскажи, как ты научился этому?
Просто... просто умственные упражнения.
Ничего. Расходимся.
Ничего. Слушай, ну просто это надо как... Ну, во-первых, у меня сейчас, не знаю, слушай, сложно сказать, тут, наверное, и опыт, вот год, я за год вырос все-таки как руководитель, там, как профессионал. Во-вторых, учусь доверять команде. Собственно, это, ну, это такое упражнение внутреннее.
Это больше про внутреннее ощущение, да, не про то, что ты там, вот, и мы сделаем регламент, и тогда все точно будет нормально, и не нужно будет проверять.
Слушай,
это
если
вот
бы
здесь.
Можно было бы, конечно, если бы можно было бы просто сделать регламент, там, там, извините, если бы все так работало, там, не знаю,
по алгоритмам.
Да-да-да, прочитал Евангелие, стал святым, например. Это же не так работает. Тут тоже у нас есть прекрасная догма, так называемая, совершенно гениальная вещь, которую вот еще прошлые основатели, ну не прошлые, а основатели агентства подготовили, там расписано великолепно работа, как менеджером нужно работать и так далее. Но это же так не работает, да, ну, есть да, гайд, но да. все равно это такое с опытом, с обучением, с самообучением.
Короче, подходит. Эмпирическим путем
да.
идти к поставленной задаче.
Да. Слушай, ну ты знаешь, тоже есть такой у меня мой любимый пример. Ну, я всегда ставлю этот пример с электриком. То есть я говорю, мне нужно просто провести проводку, чтобы было безопасно. А как это будет сделано, ну и красиво, условно, там, скрытая проводка, а как это будет сделано, вы сами решаете, вы профессионалы. Вы профессионалы, вы можете решить эту задачу. И менеджерам я говорю то же самое. То есть вы профессионалы, вы лидеры этого проекта. Не надо у меня спрашивать, там, сколько здесь должно быть абзацев или сколько здесь должно быть...
Ой, слушай, это приятно.
Я не знаю, слайдов или еще... Вы сами все сделаете.
Они чувствуют полностью
да, это
доверие.
Я им как бы даю... У нас ответственности столько, сколько может человек забрать. Я даю максимум, чтобы люди росли. Сколько готов забрать, столько получай.
Получается, что ты как водопад даешь столько возможностей, сколько они способны унести.
Да, водопад — хорошее сравнение. Можно, конечно.
Вдвойне еще приятно слышать это от выпускника литературоведческого факультета.
Нет.
Литературный и литературоведческий — это разные.
Да. Литературоведение придумали те, кто не умеет писать. А писатели... создают собственную литературу.
На литературном учатся те, кто умеют писать?
Ну, якобы.
Ну, мы никого
да
не...
Это я сейчас шучу, конечно. Да. Нет,
это
у нас
все
там...
шутки.
Да-да, это все шутки, конечно.
Все, царь вопрос.
Да.
Мы шли к нему долго, он не мог не прозвучать. У каждого свое представление, когда слышишь слово «контент».
Да.
Кажется, что контент — вот это уже все, вот все, да. что есть, вплоть до там, одежды и каких-то надписей, логотипов, это тоже контент. В твоей оптике как выглядит определение контента, что он в себя включает?
Слушай, я совершенно согласен с тобой. Контент для меня — это вообще все на свете, абсолютно. То есть я как-то давал там комментарии для одного издания, где как раз говорил то же самое, что контент — это все, там вплоть до... То есть все можно превратить в контент. Важно понимать задачу просто, зачем тебе это нужно. Ну, есть простой пример с инфлюенсерами, блогерами. Они вообще все действительно превращают в контент. Там им нужно просто какой-то хайп и так далее, привлечь внимание. Поэтому там штраф за превышение скорости может быть контентом, еще что-то. Но дело в том, что и компании также могут поступать. На самом деле были бы понятны цели и задачи. Какую аудиторию ты хочешь привлечь, что ты хочешь донести, как ты хочешь выглядеть и так далее. Хочешь общаться с аудиторией на «ты», хочешь на «вы». Там близость аудитории. Так что, может быть, я не отвечаю конкретно на вопрос, но на самом деле, ну, действительно, контент может быть все. Контент — это то, что компания может использовать в общении с аудиторией своей, для каких-то задач своих. Опять. Главное, чтобы задачи были понятны. Потому что действительно можно просто бесконечно...
Рандомно что-то куда-то. Давай попробуем от противного пойти. А что не есть контент? Какие-то исключения можем придумать? Ну вот, голосовое.
Я понял, это такой вопрос. Я не люблю слово «философский», поэтому не философский, а такой...
На подумать,
да. Ну смотри, на самом деле статья, она как может быть контентом, а так и... Давай вот так я переформулирую, что может быть полезным, а что может быть бесполезным. Контент, потому что статья может быть контентом полезным, например, там в обложке Forbes издания, интервью, это же прекрасно, по идее, но есть условия, когда ты не хочешь, чтобы, например, твоя фотография была на обложке Forbes. Ну, мало ли там, я не знаю, какая-то у тебя сделка вообще, и
И ты всем тишина, сказал, что денег нет.
И нужна тишина, ну и так далее, и так далее. Но это как бы будет контент во вред. Угу. Поэтому, возвращаясь к прозе жизни, важны цели и задачи. Вот и все. Поэтому. А так контента может быть все, что угодно. Вот этот стол тоже.
Тоже контент?
Да, конечно.
Вопрос, да, над которым будут поколения тоже ломать голову. Контент или не контент? Создавать медиа — это искусство?
Создавать медиа — это и искусство, и ремесло, конечно. Там есть вещи, которые, как в любом деле, которые нужно освоить. Ну вот футбол — это и искусство, и профессия, и ремесло. Ежедневные тренировки изнурительные, но при этом, если тебе там дан талант, то ты еще можешь превратить это в искусство. В рамках футбола именно, конечно. То же самое с медиа. Есть процессы, которые там необходимо выстроить. Я могу бесконечно долго про это говорить, потому что это важно понимать, когда заказчик приходит, он думает, вот я сейчас закажу блог, например, и все. Начинаем спрашивать опять-таки цели, задачи, кто на вашей стороне отвечает за это, потому что компания может хотеть 10 статей в месяц, 50 статей в месяц там, или 4 статьи в месяц, а мы готовы это сделать, а на стороне компании оказывается пропускная способность вот этого контента минимальная. Выходит там 1-2 статьи в месяц в итоге. Должны быть выстроены процессы внутри компании, нужно в общем, самой компании, самому заказчику нужно быть готовым к тому, что он теперь будет вот вместе с нами производить контент.
Это как отношения.
Да, это обязательно двустороннее движение, это партнерство обязательно. Это первое. А второе, то, что касается искусства уже, то есть есть, конечно, фундамент из процессов, а искусство — это как раз придумывать темы, подходить к задачам нестандартно, нетривиально. Есть там какая-то классика, я не знаю, стандартные темы, которые сходу я могу накидать. Там, например, приходит заказчик, я сразу могу ему сказать, там, ну вот вам про это, там-то, 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 на таких-то площадках. Но это то, что первое в голову приходит, а дальше, когда особенно углубляешься в
сейчас, задачу, а можно... Это первый слой ассоциации, да, который возникает, да, и вот так можно накидать. Это обычно ок, на твой взгляд, или это недостаточно компетентно? То есть примеры привести хорошо, но что это именно так
это
будет.
Это я так могу сделать, потому что у меня большой опыт.
Насмотренность.
Потому что у меня большой опыт, я уже написал, подготовил там кучу планов, статей, проектов, концепций и так далее. И как бы есть база какая-то. Ну а дальше ты кастомизируешь медиа под конкретно заказчика. Но на самом деле еще у многих компаний они думают, что мы скучные. Ну, в смысле, они скучные. Они скучные, мне чего рассказать, они неинтересные и так далее. Это вообще ошибка, потому что любая компания, она... Там работают профессионалы, мое любимое слово. А профессионал — это что значит? Это значит, что он много знает. И он прошел свой путь. Он путь, скорее всего, без скорее всего, а точно индивидуально. У него есть свои собственные... Ну, опыт неповторимый, который можно рассказать, о котором можно рассказать. И тут уже приходим на помощь мы, потому что мы знаем, как раскрыть человека, какие вопросы позадавать там. Мы знаем, что он 100% интересен. Вот 100%. И мы это раскроем обязательно.
Вы как стилисты, только вы работаете со смыслами.
Может быть, как коучи.
Как коучи.
Как стилисты-коучи.
Стилисты-коучи. То есть, типа, вот это говорите, вот об этом
нет, рассказывайте. Нет, а вот это говорите об этом, это чуть другое. Это как раз уже пиар или там консалтинг, или там какой-то антикризисный менеджмент и так далее. Мы про то, как рассказать о своих УТП, уникальных торговых преимуществах. Как о них рассказать. О плохом тоже нужно говорить, потому что на ошибках, как правило, профессионал учится. И, собственно, показать о том, показать, как ты научился на своих ошибках, это демонстрирует твой профессионализм.
Что они были у тебя,
они у тебя были, что сделал вывод, ты другим подсказываешь, ребят, смотрите, вот я совершил такую ошибку, вы не совершайте ее, вот учитесь у меня, ну, как бы, про ошибки я всегда говорю, ребят, рассказывайте. Ну, мой классический вопрос всегда был, когда еще был журналистом-редактором, про ошибки и чему научились.
Событийный маркетинг, есть еще такой термин.
Есть.
А вы к нему имеете отношение или нет в рамках агентства?
Слушай, на самом деле в рамках агентства мы имеем ко всему отношение, то есть мы можем все, я понимаю, что это звучит завирально чуть-чуть, но мы можем все в том смысле, что мы готовы браться за любой проект, если он нам интересен, ну, с точки зрения сроков, там, финансов и так далее. У нас есть один замечательный проект, я не знаю, можем ли мы называть клиентов бренда? Нет, наверное. Можем?
Давай назовем.
Да. У нас есть... Клиент — это Aquarius, это крупнейший производитель, ИТ-производитель. И сейчас у нас с ним длительный такой проект, который называется «Технология — это красиво». Мы отправили на их два завода в Шуи и в Тверь модных фотографов, которые, в общем-то, обычно фотографируют там фэшн и так далее. Поставили перед ним задачу делать, что хотите. Просто, то есть нет никаких для вас конкретного брифа. Просто фотографируйте, как вы видите производство. Ну, проект называется «Технология — это красиво». Вот пусть это будет хоть красиво, ну, на ваш взгляд. Как вы видите людей, как вы видите технологии, как вы видите вот завод. Ну, потому что работа на заводе до сих пор, как кажется мне, во всяком случае, воспринимается как нечто, ну, не маргинальное, конечно, но не такое cool.
Ну, нет, называется. Это не стильное.
Да. Вот мы хотели и самим сотрудникам заводу показать их со стороны, как они выглядят на самом деле круто, какую крутую они работу делают. Ну, на HR-бренд поработать и вообще на общий бренд компании, потому что в IT дефицит кадров еще сильнее, чем в медиа. Вот там вообще жесть. Да. Там не хватает сотни тысяч там людей. Вот. Ну и тем более на производство тоже особо люди не стремятся пойти.
Вообще не встречал пока ни одной индустрии, представитель которой сказал бы: кадров навалом.
Да. Да, ну особенно сейчас, да, мы там исторически должны были быть в демографической яме, это прогнозировалось еще там лет 15 назад. Вот, и мы пофотографировали всех, прекрасно получились, гениальные фотографии у нас будет, там планируется выставка по этому поводу, куда мы позовем Бамонт. Вот, может быть...
А где выставка пройдет?
Слушай, мы пока не знаем, ну...
Где в городе предприятие?
Вот, вот ты не зря, ты умный человек. Да, действительно, Шуя и Тверь мы там планируем выставки сделать для, ну, понятно, для местных людей, собственно, показать. Потому что в Шуе это одно из градообразующих предприятий. Вот, в Москве,
потому... В Москве тоже будет.
Да, в Москве тоже будет, ну... План так и есть, потому что, еще раз, это фотографы довольно известные. В общем, надеемся, что туда придет народ.
Ну, я бы пришел с удовольствием. Мне почему-то кажется, позовем. Отличный инфоповод, слушай, для манежа.
Да,
они же собирают такое, такие фотовыставки.
Что-то такое, да. Вот. Ну, в общем, я не знаю, опять-таки.
Где следить? Куда подписываться?
Подписывайся на наш телеграм-канал. Телеграм-канал агентства, мы там все рассказываем.
На сайте...
На сайте тоже.
Есть ссылочка, да?
Да.
Я бы сходил с удовольствием в Москве, но в Тверь я вряд ли поеду.
Да. Вот такие вещи, в общем. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос про событийный маркетинг, но...
Ну, ты ответил так, как ты счел нужным ответить. Это твой ответ. Мы его принимаем и уважаем таким, какой он есть. Поэтому... Ну, наверное, про событийный маркетинг тоже можно бесконечно долго разговаривать, но важно понимать, это типа нужно делать, или это нужно делать не всем, или решите вообще, нужно это вам
да,
делать
или
нет. Да, я буду
занудой. Я буду занудой, это органично мне, по крайней мере, если верить моей жене. Все от цели и задач. Поэтому на самом деле у меня даже был спор там однажды с известным пиарщиком. Дело в том, что я не смотрел «Игру престолов», например.
Я тоже не смотрел.
И у нее был такой пост в Фейсбуке. Она считала, что игру, если ты работаешь в пиаре или вот в этой сфере, в медиа, ты обязан следить за всеми такими вещами, потому что «Игра престолов» — это культурологическое, культурное событие, и ты должен для своей компании тогда...
Быть в материале.
Да, ну, на что я сказал, что на самом деле, и я сейчас остаюсь при своем мнении, маркетинг, пиар и вообще вот эти все вещи — это про другое. Это цели, задачи, это долгосрочное планирование, долгосрочная стратегия, и не нужно, в общем, пытаться поймать вот такие вещи, там, хайповать и прочее. Это все прикольно здесь сейчас, но долгосрочно это никак тебя не продвигает, не помогает решать задачу. Mm-hmm. Поэтому можно вообще ничего не смотреть на самом деле. Я не смотрел «Слово пацана» и прочие вещи, но у меня просто другие интересы там. Вот. Мне хватает каких-то другого своего бэкграунда и других интересов, чтобы помогать компаниям решать задачи, придумывать там. Да, нужна насмотренность, но в другом. В общем.
Ну, тут важно ремарочку сделать. У тебя все-таки литературный
да.
факультет. Литературный институт. За спиной...
Факультет творчества.
У тебя там насмотренность, начитанность, базы очень высокая.
Поэтому... Да, база высокая, ты прав.
Здесь уже каждый пытается взять в руки те весла, которые ему посильны.
Да, ну, опять-таки, возвращаясь к целям и задачам, то есть есть компания, которая, например, работает, ну, весь телеком работает с широкой аудиторией, и ему, конечно, важно следить в том числе и за такими вещами. Есть долгосрочные вещи, и он должен быстро реагировать, чтобы увлекать. Высокая конкуренция, абонентская база уже ни у кого не растет, конкуренция угу. высокая за аудиторию, она перетекает туда-сюда.
Ну, опять-таки, вот, Алексей, нужно... цитируя современника, который сегодня в этой студии, отталкиваться надо от задач, то есть надо смотреть, что и зачем.
От цели задач, от целевой
аудитории.
Леш,
а что вот самое сложное в том, чем ты занимаешься?
Вот у меня это успевать все. Ну, у меня много, может быть, проектов, делегировать, работать с людьми. Я бы сказал, работать с людьми, в общем, с каждым человеком выстроить такие отношения, которым... Ну, у меня вопрос на собеседовании, каким мы должны быть, как агентство, чтобы вы у нас долго хотели проработать. Хм. Вот выстроить вот такую. Мне хочется, чтобы сотрудникам у нас было комфортно и интересно, чтобы... Ну, потому что у всех свои амбиции, естественно, всем хочется там как-то расти. Вот каким я, как агентство, я как Людовик 14 здесь, агентство это я, как агентство должен быть, чтобы вот вам было интересно, чтобы вы хотели у нас работать там годами. Вот такую, mm-hmm. вот это моя задача как руководителя.
Перефразирую еще один легендарный вопрос всех собеседований. Типа, каким вы видите наше агентство через 5 лет?
Ну да. Если ты задаешь мне вопрос это сейчас, то я никаким не вижу его через 5 лет, потому что... ну, то есть я вижу его каким-то через 5 лет, конечно, но ничего конкретного. Что-то большое, что-то интересное, агентство, которое решает задачи клиентов творческим способом, креативно, так скажу. Я люблю большие проекты, где вот, ну, как технология, это красиво, где мы нетривиально подходим к решению задач. Да?
Есть ощущение, что ты делаешь что-то, создаешь что-то такое глобальное, масштабное.
Да, да, да. да. Ну, сразу как-то... Слушай, ну, мне кажется, так и нужно, по крайней мере. Так нужно самим клиентам мыслить, потому что ну, сегодня невозможно, очень тяжело, я так скажу, очень тяжело привлечь внимание, потому что у аудитории любой будь то B2B, там, и так далее. У нее очень много инфошума, очень трудно пробиться к вниманию, поэтому нужно быть заметным. Это не значит, что нужно хайповать, опять-таки, но нужно как-то чем-то цеплять. Просто статейками там, ну, пренебрежительно прозвучало, просто статьями, потому что статья — это все-таки тяжелый труд, я по себе знаю. Просто статьи недостаточно. Особенно если большая компания, это большой или средний бизнес. Нужно что-то придумывать обязательно.
Леш, а вот через призму твоего профессионального и жизненного опыта, что ты порекомендуешь тем, кто хочет начать свою карьеру, свой путь в медиа?
Получить образование какое-то профессиональное вне, ну, точно не журналист, не журфак. Уважаю журфак, но я имею в виду, что не нужно, чтобы стать журналистом, вообще журфак не нужно заканчивать. Хороший журналист, как правило, это человек с какой-то второй профессией, другой, там, ну, потому что, чтобы писать об IT, например, здорово, если у тебя будет IT-образование. Вот. Ну и плюс ты еще хорошо пишешь, ты будешь знать свою предметную область. В общем, хорошо получить какое-то образование высшее, такое профессиональное, не обязательно в медиа. Желательно несколько образований получить. Короче говоря, учиться. Мой главный совет — это учиться вообще всю жизнь. Сейчас это доступно. Получить высшее образование и параллельно учиться на всяческих курсах. Это, ну, на любых. Но если в медиа, то я бы посоветовал бы много ходить на выставки, много читать книг разных. А вообще, слушай, у меня сейчас опять будет дурацкий совет, который прозвучит как успешный успех.
Так. Записываем.
Быть собой. Это знаешь, почему важно? Потому что, ну, собственно, мы там, где мы есть, вот, ну, я имею в виду, если говорить про карьерную какую-то путь и лестницу, потому что, ну, благодаря себе, в общем, таким, каким есть, надо развивать свои сильные стороны. Любишь ты ходить в музеи, например, любишь ты играть в теннис, я не знаю, плавать или в поход. Ну, вот я говорю про жизнь именно. Вот важно не забрасывать вот эту часть себя, потому что именно она, как правило, человека развивает.
Как
я
личность?
Бы поменьше. Я, да, потому что именно личность же работает. Не предприниматель какой-то там, не бухгалтер, не управленец, не менеджер, а ты работаешь. Какой ты? Ты менеджер — это малая часть. А как ты решишь задачу, это зависит во многом от еще от других.
От масштаба личности?
Да, ну от масштаба. От, ну, мне, чтобы придумать какой-то проект, я часто хожу, ну, в тот же, ну, часто. Я стараюсь как раз свой мозг. Ну, у меня интеллектуальная работа, которая требует какого-то там, ну, не вдохновения, но чего-то требует. И вообще я считаю, что придумать какую-то идею, нужно чуть отойти в сторону. Есть такой термин, там, латеральное мышление, когда к задаче подходишь чуть сбоку. То есть, например, нужно придумать какую-то концепцию для юридической фирмы, какой-то бренд, например, или нейминг, или, я не знаю, логотип. Ну, что там в голову приходит? Это фемим, да, с завязанными глазами, еще что-то. Нужно вообще забыть, что это юридическая фирма, и пойти с какой-то другой стороны. Ну, вот очень помогает какие-то там, мне очень помогает сходить. Да я не знаю, да послушать музыку классическую.
Ну, отвлечься вообще другим, да, полностью вообще, погрузиться чтобы, в другой, да, контекст. Да, 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 да. Леш, а ты, какие у тебя отношения с работой? То есть ты, можно сказать, что ты любишь свою работу, или у вас есть определенные рамки в ваших взаимоотношениях? Вот какие у тебя с рабочими задачами отношения?
Начну опять издалека. После литературного института, когда я пошел на работу, я работал ради денег, чтобы у меня были деньги. И свою работу я ненавидел, не любил. Потому что мне хотелось чего-то творческого. И вот я писал про этих предпринимателей, про эти рынки, про эти компании, и, в общем, так меня это все, ну, через силу, так меня это все раздражало и так далее, пока я не смог посмотреть по-другому. Во-первых, я сейчас считаю, что предприниматели вообще это лучшие люди планеты Земля. Потому что предприниматели, они из ничего создают что-то, чем пользуются, ну, пользуемся все мы. Предприниматель — это, ну, там, продавец в магазине, ну, у которого свой ларек, это тоже предприниматель. Мы приходим в ларек, покупаем шаурму, например. Я иногда люблю побаловаться, хотя слежу за весом. Вот. Там, или... Ну, все, что вот мы видим, это создано благодаря предпринимателям. Вот студия, там, подкаст — тоже предприниматель, да? Вот, поэтому я как-то смог по-другому посмотреть, и мне, я полюбил работу, наоборот, потому что мне полюбило людей, с которыми я общаюсь, про которых я рассказываю. Это первое. А сейчас, собственно, я просто люблю работать. Мне просто нравится процесс, мне просто нравится тем, чем я занимаюсь. Поэтому там, благодаря команде, опять-таки, я могу делать это в комфортном режиме. Ну и потом, слушай, ты знаешь, когда появились дети, у меня их четверо, как-то мне было не до жиру, когда первый особенно появился. Я работал там с 5 утра до поздней ночи. Иногда таксовал, было и такое, вот, чтобы подзаработать там чуть-чуть. Поэтому как-то к работе у меня такое отношение естественное. Вот. Ну, работаю, работаю. Главное, что занимаюсь делом, которое мне нравится.
Леш, спасибо тебе за такую честную, интересную беседу. Руководитель агентства «Орнамент Медиа» Алексей Упатов сегодня у нас в гостях. Еще раз спасибо, что пришел.
Тебе спасибо.
Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.